Российский радиоуниверситет.
Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы говорим на, казалось бы, такую легкую летнюю тему, но на самом деле, я считаю, она в чем-то нас пугает. Мы будем говорить о детских клещевых инфекциях. У нас в гостях врач, детский инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент Российского научно-исследовательского медицинского университета Иван Вячеславович Коновалов. Иван Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда мы определяли тему для этой беседы, вы сказали, что это очень актуально именно сейчас. Это лето вовсю, дети уезжают на дачи, в лагеря, дети с родителями ходят в лес по землянику, по малину. И вот в зависимости от региона ли или по-разному, вот клещи падают на тело, они каким-то образом проникают под одежду, и дальше люди испытывают вплоть до ужаса. Мы все понимаем или слышали, что встреча с клещом, энцефалит — это что-то такое очень опасное. Расскажите, пожалуйста, что с детьми происходит, что со взрослыми происходит, как правильно вести себя, если мы сталкиваемся с этими лесными тварями.
Давайте, как у нас уже принято,
да,
переводить сферу эмоций в сферу практикума. Значит, несколько слов вообще о том, что такое есть клещ. Клещ, на самом деле, это не насекомое, это паукообразное. То есть это даже более древняя форма членистоногих. И, соответственно, клещи — это великое разнообразие. И они существуют давным-давно, раньше, чем человек появился, клещи уже вовсю орудовали. То есть эти ребята, в принципе, владеют практически всей территорией мира и распространены, в общем-то, повсеместно. Конечно, есть зоны, где они чаще встречаются, это, конечно, лесистые массивы. Ну, некая средняя полоса без критических значений температур. Тем не менее, само видовое разнообразие клещевого мира, оно тоже представлено не только одним вариантом, хотя для человека наибольшей такой актуальностью обладает так называемый эксодовый клещ, род эксодос, который, собственно, как резервуар, может в себе носить несколько вариантов инфекционных патогенов, которые уже для человека могут быть достаточно опасными. Хотя не только для человека, вы знаете, существуют также клещевые инфекции, поражающие домашних животных, допустим, собак, которые тоже крайне чувствительны. Но если говорить про людей, то клещи доставляют нам, помимо, собственно, психологического дискомфорта, тем, что они действительно попадают под одежду и присасываются, им это надо для того, чтобы размножаться, то есть кровь является питательной средой для размножения, развития яиц. Вот. Так или иначе, клещ в желудочно-кишечном, так скажем, тракте которого есть возбудители, он при присасывании этих возбудителей в ранку отрыгивает, и, соответственно, возникают инфекции. Вот мы их называем трансмиссивные, то есть это инфекции, которые передаются от какого-то временного резервуара. В данном случае таким естественным резервуаром, как уже было сказано, являются клещи. А человек является как бы конечным хозяевом вот этих самых, ну, можно сказать, паразитов. И если перечислять инфекции, которые в себе клещи традиционно таскают, не убивая этих клещей, то на первом месте, конечно, стоит даже не вирусный энцефалит, о котором часто упоминают, а, конечно, клещевой эксодовый лайм-боррелиоз. Это боррелии, то есть маленькие такие вот микроорганизмы, которые имеют несколько общих черт не только с бактериями, но и с вирусами. Тем не менее, именно превалирование боррелий в клещах, оно и определяет развитие и эпидемиологию этого процесса. Ну, по сегодняшним данным, например, за прошедшие неполных полгода, с января 2020 года, в России было зарегистрировано больше 200 тысяч случаев обращений по поводу присасывания клещей. И в среднем процент тех, кто потом выявлял признаки боррелиоза, составлял в среднем от 12 до 16%. Это достаточно много, если получить вот конечную цифру.
Но это получается очень... Это, во-первых, много, во-вторых, клещ. Он не выбирает, так скажем, человека в зависимости от того, взрослый он, маленький. То есть, в принципе, ему просто нужна кровь. Я правильно понимаю? Там нет вот такого мифологии, что в зависимости, там, не знаю, от аромата духов, от запаха табака, от запаха пота. То есть ему все равно, я насколько понимаю, кто его жертва. Главное, чтобы была кровь живая. Это, я правильно понимаю?
Да, механизм, на самом деле, перемещения клеща на человека, он достаточно прост. Это происходит ни с каких, ни с деревьев. Клещ, когда, можно сказать, просыпается весной, когда температура становится достаточно большой и начинает расти трава, он медленно-медленно взбирается по травинкам. И, собственно, когда человек проходит по тропинке, вокруг которой растет эта трава, он просто-напросто падает. То есть он стряхивается, попадая уже на одежду, и по одежде медленно-медленно, опять же, перемещается в теплое, влажное, пахнущее нашими феромонами, можно сказать, место. Ну, соответственно, и у детей, и у взрослых такими местами являются в первую очередь естественные складки, закрытые одеждой, допустим, это паховые, шейные, подмышечные впадины. Вот, где клещ длительное время может, в общем-то, и не присасываться, а ждать, пока, скажем так, будет спокойное время. Поэтому достаточно большое количество людей, в том числе и детей, они вообще пропускают момент, когда это присасывание началось. Далеко не у всех возникает субъективное ощущение, как вот если бы вас укусил комар или пчела. И из-за этого уже люди иногда обнаруживают присосавшегося клеща, который даже набрал крови, увеличился, соответственно, раз в 10 или в 20, у них такой специальный мешок, он растягивается от крови, и уже, соответственно, пытаются предпринимать какие-то шаги по извлечению этого присосавшегося клеща. Если вовремя проводить осмотр и взаимоосмотр, вот, собственно, после посещения лесопарковых зон, то можно этих клещей обнаружить еще до присасывания и, в общем-то, их удалить. Вот, поэтому действительно он не выбирает ни по полу, ни по возрасту, а при этом вот эволюционно сложилось так, что он очень любит травку, которая растет именно вокруг тропинок. То есть, как ни странно, встретить там клеща гораздо проще, чем если вы углубитесь в безлюдное пространство, там они встречаются реже. То есть они определяют по запаху места, где люди в целом ходят, и, собственно, именно на эту траву пытаются забираться чаще.
Ну да, им нужна, получается, им нужна добыча. То есть, а что толку сидеть в чаще и ждать, пока там появится случайный прохожий? Вот вспоминаю, мне отец рассказывал, он служил на Дальнем Востоке, в Биробиджане, в погранвойсках, и на учениях он в жаркую погоду, как раз это было конец мая, начало июня, он снял фуражку, и, придя до уже в расположение части, маневренной группы, он обнаружил, что у него прямо на макушке эта зараза уже так хорошо забуровилась так прямо в кожу, и они не знали, как его извлечь. Кто-то говорил, давай сигареты, там, прижжем его, и он испугается и вылезет. Кто-то, ну, там самые экзотические различные способы. Но вообще люди просто часто просто не знают, как эту заразу, что с ней делать? Возможно, я перепрыгиваю вперед, но вот если вот ребенок, если вот, вот с ребенком пошли, посмотрели, и так и случилось эта ситуация, клещ вгрызся. Дальше так. Что делать?
Да, будем, наверное, заодно развеивать некоторые мифы относительно того, что следует делать. Часто очень пытаются каким-то образом сразу клеща напугать или лишить его воздуха. И, собственно, есть такой способ, якобы, как капнуть масло для того, чтобы клещу стало нечем дышать. Так вот, действительно, клещу становится нечем дышать, но в результате он рефлекторно отрыгивает в рамку, в которую он уже, собственно, забурился, как вы правильно сказали, содержимое своего такого желудочного мешка. И таким образом гораздо большее количество возможного возбудителя в рамку попадает. И именно поэтому никакими маслами, солидолами мазать поверхность клеща не стоит абсолютно. Значит, что нужно делать? Это попытаться максимально аккуратно извлечь этого самого клеща, чтобы не оторвать ему голову, потому что у него вот очень хитрое строение ротоглотки, так скажем, то есть у него жвалы, которыми он внедряется в кожу, они, по сути, как распорка потом в разные стороны начинают торчать и предотвращают возможность его вытащить, если вы просто будете тянуть его на себя. Поэтому методы могут быть самыми различными, от пинцетов до... Даже вот европейцы, допустим, регистрируют, французы, специальные гвоздодеры, так скажем, да, представляете себе, с прорезью, в которую бы попадала именно головка, для того, чтобы можно было, аккуратно потягивая и вращая клеща в разные стороны, его вытащить, не оторвав ему голову. А в целом, ну, можно использовать, например, даже нить обычную, хлопчатобумажную или нейлоновую, это абсолютно неважно, когда вы, по сути, создаете петельку, но не обрываете, опять же, туловище клеща от его головы, который уже внутри, а постепенно вращательными движениями начинаете выкручивать этого клеща, и, в общем-то, это вполне возможно сделать даже в домашних условиях. Однако, если мы говорим про неопытных людей, которые с себя этих клещей снимают десятками, а обычного человека, для которого это становится, ну, неким предметом паники, то вполне возможно, опять же, ну, или если речь про детей идет, то вполне возможно ребенка посадить, там, не знаю, в автомобиль и быстро отвезти его в травмпункт. Травмпункт, собственно, сделает что? Он этого клеща извлечет, опять же, не оборвав ему голову, очень желательно достать клеща живым, то есть не угробить его. Потому что обследовать именно живого клеща гораздо быстрее и эффективнее на предмет инфекции. А это вот как раз тот самый следующий этап. Вам или травмпункт, или вы сами получаете того самого клещика целого, живого и невредимого, вы его сажаете в какое-то замкнутое пространство, например, в майонезную банку или что угодно, хоть полиэтиленовый пакетик, который вы зиплокером закроете, но при этом туда предварительно положите смоченную водой ватку, для того, чтобы, опять же, этот товарищ там не высох. И, собственно, несете все это добро в соответствующую лабораторию, я думаю, нас слушают не только москвичи и Московская область, а все регионы. И сейчас интернет везде распространен, и всегда можно найти на сайте Роспотребнадзора соответствующего района или просто, скажем так, внеся в поисковик вопрос, где обследовать клеща Брянской области, я очень условно говорю. И вам тут же высветится локальный центр гигиены и эпидемиологии, в которой вы совершенно спокойно этого клеща относите, и там уже обследуют его на предмет тех инфекций, которые он может переносить. И вот сейчас я как раз их постараюсь озвучить, помимо самого распространенного, это иксодовый клещевой боррелиоз или так называемая болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз, как угодно называйте, а также такие инфекции, как вирус клещевого энцефалита, это самый такой неприятный товарищ, но и более редкие, которые многие даже, может быть, не слышали, это анаплазма и эрлихия. Это моноцитарный анаплазмоз человека и гранулоцитарный эрлихиоз человека. Вот. Это гораздо реже встречаемые инфекции, которые нередко бывают в ассоциации. То есть у одного и того же клеща в желудке может быть как боррелии, вызывающие боррелиоз, так и, собственно, например, анаплазма. И человек может получить даже микс-инфекцию. Вот. В лаборатории, соответственно, ищут этих негодяев, и в зависимости от результатов уже можно давать какие-то прогнозы и по тактике, собственно, что делать дальше, поскольку есть, ну, собственно говоря, два пути. Первое – это в течение первых 3-5 дней назначить профилактическую терапию. Это очень важно в случае, если вы даже не можете, ну, обследовать клеща. Допустим, это лесные условия, и вы с ребенком пошли в поход. Ну, тут, в общем-то, нет особой разницы между детьми и взрослыми. Тактика примерно одна и та же. Если присосался клещ, то с определенной долей вероятности он может быть источником вот этих самых перечисленных мной инфекций. Вот. Это что касается тактики немедленного реагирования. Я просто думаю, что Про профилактику и лечение мы поговорим немного позже, если у вас еще есть такие вопросы.
Я вот когда вспоминаю про то, что мне рассказывали мои родные, то, как отец рассказывал про все эти дела, на меня тоже постоянно садятся клещи. Я живу в Подмосковье, и лес рядом, огромный лес вот здесь, на востоке Москвы, это просто клещ, это стандартное явление. С детства я помню вот эти рассказы, что это болезнь геологов, болезнь вот таких ходоков по тайге, которые вот случайно подцепили. Охотников. И вроде бы это там, далеко у нас Россия огромная, но все равно это что-то такое сибирское. Но потом пошли сообщения, что этот клещ с его вот этими всеми заразами стал все время продвигаться в сторону европейской части. Насколько сейчас вот эти риски получить вот эту весь коктейль, в том числе микс этих инфекций, возрос?
Вполне реально. И я более того хотел бы сказать, что несмотря на описываемые вами традиционный, так скажем, очаг дальневосточный, собственно, он определен был чем? Тем, что имелось большое количество клинических случаев, когда люди действительно переносили энцефалит и в ряде случаев даже погибали. Однако, когда, опять же, в том же Советском Союзе началось сквозное изучение вообще клещей по всей территории Советского Союза, ныне Российской Федерации, выяснилось, что распространенность вируса клещевого энцефалита в этих самых клещах, она простирается далеко за пределы Дальнего Востока. Конечно, процентное соотношение по частоте встречаемости именно энцефалита на территории европейской части гораздо ниже, но тем не менее это не означает, что такой возможности не существует. Более того, я могу вам сказать, что случаи энцефалита встречаются и в Западной, и в Восточной Европе. Поэтому это не ограничено Российской Федерацией и даже Советским Союзом бывшим. Вот. Немного различаются сами типы клещей, но в сегодняшней нашей беседе эта роль особо не играет, поскольку тактика диагностики, в принципе, одна и та же. Но для примера я хотел бы сказать, что официально ежегодно Роспотребнадзор публикует, в общем-то, табличные сведения о регионах в Российской Федерации, на которых регистрируются случаи энцефалита, и при сквозном изучении уже в дикой природе клещей тоже вирус обнаруживается. Вот для примера вам, традиционно на территории Московской области такими районами являются Дмитровский и Талдомский. То есть там действительно ежегодно регистрируются случаи энцефалита. Поэтому кто заинтересован в том, чтобы узнать, а эндемична ли его территория по этой инфекции, может, опять же, обратиться на сайт Роспотребнадзора и легко в графе поиска найти вот этот список, который, как я уже сказал, ежегодно обновляется. Хотя могу вам сказать, что далеко не каждый случай энцефалита, выявленный на территории той или иной области, он будет обновлять вот этот список, поскольку и в Москве нередко тоже обращаются пациенты с клещевым энцефалитом, как по итогу выясняется. Однако однозначно сказать, где они этого клеща подцепили, иногда даже сложно, поскольку клещ сам может отпасть. Человек может, например, получить в течение 2 недель нескольких клещей. Он их просто вытаскивал и выбрасывал, не обследуя. А потом, спустя определенный срок, а для энцефалитов он может быть длительным, вот этот инкубационный скрытый период, даже до 30 дней бывает, и даже дольше. И в таком случае сказать, где он был месяц назад, бывает достаточно затруднительно. И откуда, соответственно, он эту инфекцию мог приобрести. Но это что касается вируса клещевого энцефалита. Если мы говорим про боррелии, эрлихи и анаплазмы, то они распространены практически по всей территории Российской Федерации у клещей. Поэтому фактически любой человек, к которому присасывается клещ, незамедлительно должен обращаться к врачу.
Вот то это есть, да. Вы меня просто огорошили, потому что я вспоминаю случай своей жизни. Где-то года 4 назад, довольно жарким летом, я шел по улице Геллеровского, параллельно проспекту Мира, и вдруг почувствовал, как будто у меня что-то коснулось головы. Я просто так смахнул, не понял, что, но думаю, мало ли. Вот так ногтем, я коротко стрижен, ногтем поддел, смотрю, у меня на руке кровь. Потом смотрю, а у меня под ногтями просто вот остатки вот этого живого существа. Я его просто раздавил, я не ожидал, но это центр Москвы. Ну как это возможно? Я до сих пор не представляю. То есть может даже и в городе такая штука быть. Не обязательно за этим идти в парк какой-то или в лес, чтобы встретиться с клещом?
Конечно, иногда достаточно аллеи для того, чтобы клеща подцепить. Ну, понимаете, мы с вами рассказываем какие-то уже ужастики, да?
Ну, это случай из моей жизни, да. Я просто сейчас вспомнил. Конечно. И получается, что я был абсолютно безответственно или глупо себя повел, что я, по крайней мере, не обратился. Ну, так, сыграл в рулетку, по сути дела, да? С точки зрения врача.
Вы понимаете, это же всегда, вот мы с вами сколько общаемся на эти темы, инфекции, они многообразны, и, конечно, любой человек, который получает занозу, должен думать про столбняк, если прививки не было 5 лет подряд. Любой человек, кто сходил к зубному без прививки от гепатита Б, должен думать о том, что нужно потом бы провериться и прочие правильные вещи, включая, допустим, обязательное окатывание капустных листов кипятком, прежде чем вы витаминный салат делаете, иначе есть риск получения ерсиниоза. Это реальность, с одной стороны, а с другой стороны, нужно как-то вот баланс удерживать этот. С другой стороны, после прогулки в лесистых зонах действительно имеет смысл, приходя домой, полностью раздеваться и смотреть на себя очень тщательно или просить кого-то, и особенно если мы говорим про детей. То есть вот этот вот взаимоосмотр в условиях, в том числе походных, да, это должно быть просто-напросто правило, когда перед отходом ко сну люди раздеваются и осматривают себя, вытряхивают одежду, и только после этого они закрывают полог, в том числе противомоскитную сетку, кто знает, тот знает, да, и, соответственно, ложатся спать в спальник.
Иван Вячеславович, очень момент тонкий. Вот пришли, условно говоря, из похода. Кто-то готовит еду, кто-то там пошел рыбу ловить, если рядом протекает река или рядом есть озеро. Я моделирую условия леса. Кто-то там дрова колет, то есть проходит время. То есть, условно говоря, полчаса, час, поужинали, там пообедали, а вот давайте посмотрим клеща. Или по-другому, как правильно поступать? Пришли, осмотрелись, или можно какое-то время подождать. Меня учили, пришел, осмотрелся сразу. Это вот просто немедленно делать. Малейшее чувство, нужно осмотреться. И, как правило, такую эту штуку, этого клеща я находил в лесу.
Можно смахнуть его до того, как он присосет.
Да, вот этот момент.
Это очень важно. Я более того скажу, что мы с вами несколько перемещаемся от профилактики к эпидемиологии и так далее. Да. Но, тем не менее, это вещи очень правильные. Дело в том, что в России очень легко и по абсолютно незаоблачным ценам продаются даже специальные костюмы противоклещевые. То есть это, собственно, можно сказать, полевка, да, то есть не жаркая ткань, которая имеет складки, имеет тесно прилегающие к голеням и запястьям манжеты. Соответственно, после манжеты идет такая ложная складка, как ловушка. Соответственно, эта одежда, как правило, должна быть светлого цвета для того, чтобы на ее фоне темный клещ контрастировало, его легко можно было обнаружить. И когда люди приходят из каких-то условий походных, они сразу проверяют, в первую очередь, вот эти вот ловушки на манжетах, рукава и, соответственно, манжет-штанины. Вот. И то же самое под коленями, вот эти вот клапаны находятся, не клапаны, вернее, а складки, куда клещ заползает, потому что там теплее, и ему кажется, что все, он нашел себе место для присасывания. На самом деле его потом человек просто вытряхивает. То же самое касается обязательного ношения головных уборов. То есть клещ, он, знаете, это не присоска. Ему достаточно тоже непросто живется. Ему нужно заползти сначала в тихое, теплое место, как я уже говорил, волосистой части головы, допустим, да, для того, чтобы его просто не сковырнули раньше времени и не спахнули. Поэтому вот такие средства барьерные, они очень неплохо работают. Но они обязательны к применению, если вы идете куда-то за грибами, на охоту, на рыбалку, в лесистую местность или просто пеший поход.
Это что касается, вот мы сейчас как бы технологии поведения себя с этими живыми существами. Вы начали говорить, что по распространенности вот болезнь Лайма, боррелиоз, это самый распространенный. Я вспомнил тут относительно недавно, даже в мире поп-музыки была информация о том, что канадская певица, такая девочка, ну для меня девочка, Аврил Лавин, она просто даже фон создала после того, как она переболела боррелиозом в очень тяжелой степени. Она говорила, что я нахожусь между жизнью и смертью, я там чуть не погибла и так далее, и так далее. То есть девочка из Канады, вот она с этим боррелиозом, и этот боррелиоз протекал у нее в очень тяжелой форме. Что это за болезнь? Потому что обычно у всех в голове клещ-энцефалит, да? А вот боррелиоз — это как?
Да, остановимся тогда немного поподробнее о том, что это такое, потому что все знают только про тесты и знают, что это где-то в клещах. Боррелии — это такие хитрые возбудители, которые очень ловко убегают от иммунной системы. И с этим связано именно то, что клинические проявления боррелиоза, они очень-очень сильно многообразны. То есть человек сам себе поставить диагноз, как правило, не может вообще никогда. Поэтому мы условно подразделяем боррелиоз на две такие большие фазы, если мы говорим про нелеченные случаи. Первая — это локализованная форма, то есть условно есть переносчик в виде клеща, он присосался, боррелии попали в кровоток, при этом они первично инфицируют вот ту самую ранку, которая была местом так называемых входных ворот. Что наблюдаем в клинической практике? Спустя несколько дней от присасывания вокруг укуса появляется розовое или красное пятно, воспаление, которые, если с ним ничего не делать, начинает увеличиваться в диаметре и приобретает формат такого кольца. Называется все это безобразие кольцевидная эритема. И она встречается, в общем-то, далеко не у всех. Где-то 50-60% только наличия боррелии в ранке они обеспечивают вот эту самую кольцевидную эритему, которая спустя какое-то время может бледнеть, а может распространяться и видоизменяться таким образом, что человек даже не понимает, что это кольцо, поскольку оно затрагивает, допустим, плечо, предплечье, часть туловища, то есть оно вот в диаметре все время вот так вот расползается. И в дальнейшем уже появляются эритемы, не связанные с первичным аффектом, а первичным аффектом мы называем место входных ворот, где был укус, и, соответственно, там тоже вот такая вот воспалительная точка с очагом, может быть, некроза, то есть омертвение тканей. Все это протекает абсолютно безболезненно, то есть не чешется, не беспокоит. И если это произошло, например, в подмышечной впадине, а человек в походных условиях вечером просто приходит к концу дня, когда уже мало света, и просто, да, вот он ест, пьет, ложится спать, он даже не знает о том, что у него все это происходит, протекает. Клещ давно отвалился, никто уже не знает, в общем-то, был он или не был. Первичный аффект тоже может закрыться, эритема при этом спустя 1-2 недели может вообще пропадать.
Либо человек подумает, что у него там потница какая-то, вот то, что да, обычно в походах, раздражение кожи, натер лямками рюкзака, еще что-то, реакция на пот. Да.
Именно так. И, соответственно, все об этом забывают. Человек возвращается спустя, допустим, неделю окончания похода к себе в город, живет себе, не тужит, и вдруг начинается какая-то странная история. У него повышается температура тела, у него вдруг начинают выскакивать лимфоузлы, он чувствует какую-то слабость, разбитость. Он не понимает, из-за чего это, он думает, что он простудился, или он просто перенервничал, или устал, физические нагрузки. И через какое-то время эта лихорадка может держаться неделю, две, три, вот он какую-то потливость у себя ощущает, какую-то слабость, но при этом выраженных никаких симптомов нет. И он, допустим, не знаю, там, принимает какой-то там антибиотик, потому что думает, что это у него там тонзиллит обострился, принимает его 3-4 дня и забывает. Симптомы опять же уходят, а вдруг случается страшное. Через 1, через 2 месяца у него начинаются странные очень, опять же, симптомы. у него возникают симптомы тревоги, у него возникают перебои в сердце, у него опять возникает эта лихорадка, у него потряхиваются руки, у него становится неустойчивая походка, какая-то несвязанность речи.
Иван Вячеславович, вот, мы говорим сейчас об охотниках и все прочем. Это с детьми вот так происходит? Именно вот эта картина, это с детьми?
Может происходить и с детьми, и со взрослыми. Боррелии не выбирают, у кого вызывать хроническую патологию. И тогда этот человек наконец-то попадает к нам в руки, к инфекционистам, а при этом у него возникают какие-то сыпи, какие-то суставы, то болят, то потом проходят. Он может использовать какие-то противовоспалительные препараты, там, парацетамол, ибупрофен. И эти симптомы, понимаете, наваливаются на него, потом уходят. И он уже вообще не понимает, что с ним происходит. И в таком формате люди, когда обращаются в больницы, к кому они попадают? Они попадают к ревматологам, кардиологам, потому что ритм нарушен. Делают УЗИ сердца, находят признаки поражения сердечной мышцы или артерий, коронарных сосудов, аорты. Могут быть неврологические признаки более выражены. Например, постоянная сонливость, головные боли, вплоть до рвоты даже. Он поступает к неврологу. Ему ставят диагноз менингит, допустим. Это тоже не исключает. Или у него пятна по всему телу. Он думает, это аллергия. Но они возникают снова, они мешают ему. Они возникают вокруг крупных суставов. Он обращается сначала к дерматологу. Тот назначает ему какую-то местную терапию. Я к чему веду, Дмитрий? К тому, что это заболевание уже приобретает системный характер, системный, и оно течет, по сути, в хронической форме. И таким образом нередко человеку должно очень повезти для того, чтобы какой-то врач, а мы сказали об очень большом количестве специальностей, дерматолог, кардиолог, невролог, ревматолог, и вдруг он попал, например, или к инфекционисту по их уже наводке, да, или он сам вот по какой-то причине решил, что это инфекция. И инфекционист должен еще заподозрить. Потому что речи про присасывание клеща 2, 3, 4 месяца назад уже не идет. Он не вспомнит никогда, если ему этот вопрос не задавать. Ого. И вот получается история, что он попадает на койку, ему проводят какие-то базисные анализы, и только потом кто-то вдруг скажет: ребята, а давайте посмотрим на Боррелию. И этот умный человек даст рекомендацию сдать на антитела, а там тоже все хитро. И сейчас мы об этом тоже поговорим. Но первично я хотел просто еще раз донести, что есть скрытый период. Он может быть кратким, может быть длинным, это может быть 5 дней, это может быть 14 дней, даже до 30 дней скрытый период инкубационный. Потом начинается локализованная стадия, когда все в пределах присасывания клеща. Далее начинается диссеминированная, то есть распространенная, которая может быть, по сути, ранней, как острое течение, потом угасать, и потом возникает хроническое диссеминированное воспаление. По сути, это поздний боррелиоз, который как раз может приводить к очень тяжелым последствиям, и в том числе, вот, например, в Соединенных Штатах Америки существует даже такой, ну, как это не миф, это как у них называется, urban legend, да, то есть такая присказка, что если у человека все идет не так, у него депрессия, у него субфибрилитет, хроническая усталость, то нужно обязательно проверить его на боррелиоз. Ну, примерно так же, вот вы, наверное, слышали, как некоторое время назад стало модным проверять всех на паразитов. И вот, собственно, с чем это связано? С тем, что человек сталкивается в жизни с очень большим количеством возбудителей, в том числе и паразитарных инфекций, и его кровь по антителам как бы имеет признаки памяти о том, что это такое столкновение было. Ну, как, например, с герпетической инфекцией. Другое дело, что не каждая из этих инфекций требует лечения, если это просто маркеры. Так вот, боррелиоз в Америке, он несколько другую форму имеет, там боррели несколько другого вида. Но так или иначе, впоследствии у человека, который не лечится годами, боррелиоз может приводить к самым разнообразным симптомам, в том числе и хроническую усталость, и депрессии, и кто-то описывает там аутизм у детей и так далее. То есть
поразительно, найти... просто поразительно. Я вот думаю об этом, но как-то я все время слышал, к клещ, энцефалит, энцефалит, клещ, а боррелиоз, почему-то об этом мало говорится. Это Российский радиоуниверситет, Дмитрий Кононыхин, Иван Вячеславович Конофалов, детский инфекционист, доцент Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, кандидат медицинских наук. Мы говорим о детских клещевых инфекциях, и я понимаю, что я ничего о клещах не знал, хотя всю жизнь живу в лесу. Получается так. Не переключайтесь, дальше будет только интересно.
Радио России. Российский радиоуниверситет.
Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрия Кононыхина. У нас в гостях врач, детский инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент Российского научного исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Вячеславович Коновалов. И мы говорим сейчас о клещевых инфекциях. Оказывается, что клещевые инфекции — это далеко не только энцефалит. Вот мы говорим о боррелиозе. Иван Вячеславович, вы детский инфекционист. Вот с детским боррелиозом как часто вы сталкиваетесь? Наиболее яркий пример.
Ну, приведу такой, наверное, типичный случай, когда ребенок 8 лет поступает в стационар с головными болями упорными и при этом лихорадкой. И, собственно, так как летний сезон, все думают про вирусные менингиты, ему проводят пункцию, действительно находят признаки менингита, но, однако, проводя дополнительные обследования, находят признаки системного воспаления. Потому что вирусные менингиты, мы еще с вами будем о них говорить, отдельная история. Самое главное, проводя дополнительную диагностику, обнаруживают изменения в суставах и в сердце. И, собственно, уже в таком случае, подозревая боррелиоз, назначают дополнительную диагностику уже плазмы крови на эти самые антитела к боррелию. И вот здесь тоже очень важно, что типичная диагностика методом ИФА, которая дешевая, достаточно быстро проводится, она бывает врет, потому что, как я уже говорил, боррелии нередко формируют иммунный ответ, антитела, который пересекается с другими антителами. Поэтому необходимо всегда перепроверять иммуноферментный анализ другим, более дорогим и сложным анализом. Это так называемый Western blot или иммуноблот, то есть поиск антител к конкретным антигенам. Что касается ребенка, у него обнаружился менингоэнцефалит, у него обнаружилось поражение, в общем-то, сердца. Но, как уже, в общем, нередко мы сталкиваемся, дети, они в плане терапии очень неплохо подвержены обратному восстановлению, в отличие, кстати, от взрослых, особенно с уже наличием хронических болячек. И длительный курс антибиотикотерапии, который должен быть подконтрольным, составлять при диссеминированных формах не менее 21 дня. Представьте себе, 3 недели антибиотиков. При этом человек себя... Ну, не сказать, что очень тяжело чувствует, и, собственно, эта история длительного лечения, она достаточно сложна даже психологически. Поэтому вот такие примеры сложных диагнозов, они заставляют все время, знаете, на границе сознания держать возможность того, что у ребенка может быть и боррелиоз. И что хотелось бы сказать по поводу диагностики еще. Если у клеща именно, который остался в живых, так скажем, после ваших с ним манипуляций, обнаруживают боррелии, то назначается профилактический курс антибиотиков. В целом, обычно это препараты доксициклина, которые неплохо, в общем-то, на него работают, но этот препарат запрещен к использованию у детей, по крайней мере, раньше 8 лет. Поэтому он применяется уже у детей старшего возраста и взрослых, а вот маленьких детей мы лечить можем только, допустим, пенициллинами. И, соответственно, эффективность такой терапии в какой-то степени может быть ниже, но профилактически мы используем именно эту группу препаратов. Соответственно, если вы находитесь в походных условиях, необходимо заранее проконсультироваться с врачом на тему того, какие препараты стоит иметь сразу под рукой, потому что далеко не всегда в течение 5 дней вы можете обратиться за помощью. Так вот, еще раз суммируем. После присасывания клеща человек в течение 5 дней должен отслеживать у себя место укуса. Если появляется красное пятно, все, мы уже говорим о том, что это ранняя локализованная стадия боррелиоза, и нужно смело начинать терапию боррелиоза. То есть ничего ждать не надо. Потом уже проходит обследование. Иначе, собственно, к короткими курсами антибиотиков мы добиваемся того, что боррелии еще хитрее прячутся в организме, и потом требуется уже даже смена антибиотика.
Иван Вячеславович, простой вопрос. Да. Условно, я с внуком поехал в Карелию. Я поехал, взял отпуск стандартно на 2 недели. Присосался, пятно. Вы говорите, надо проводить терапию. Как правильно поступать? Ведь стандартная ситуация.
Да, при присасывании клеща, конечно, лучше обращаться в локальный травмпункт, чтобы клеща вытащили и отправили его тут же в лабораторию. И по итогу рано назначили терапию. Если это первые 5 дней, то ребенку можно коротким курсом дать антибиотик. Не самолечением, поймите, Дмитрий, тут та самая сложная история, когда вы совершенно логично мне зададите вопрос, что нужно уезжать, у него просто пятно, а я скажу, мы видим осложненные случаи у детей, которые потом требуют лечения в течение 14-21 дня. И поэтому тут вопрос такой, да, какой шанс встретить слона на Литейном? 50%. Есть шанс, что это не будет инфицирование? Есть. Но есть также шанс, что это будет инфицирование. Следующий момент. Когда мы говорим про присасывание клеща, то, опять же, вот тот энцефалит, о котором вы хорошо вроде бы осведомлены, я тоже хотел несколько моментов практически сказать. Дело в том, что далеко не у каждого при присасывании инфицированного вирусом вот этим клеща разовьется, собственно, энцефалит. Практически у 95% клиническая картина закончится просто лихорадочным гриппоподобным синдромом. То есть будет высокая температура, ломота в мышцах, плохое самочувствие, после чего через 5, 7, 10 дней человек, в общем-то, выздоравливает. То есть он переносит вирусный не энцефалит, по сути, а вот такой лихорадочный синдром за счет этого вируса. Однако это тоже может сказаться впоследствии на здоровье, поэтому говорить о том, что вирус энцефалита обезвреден, ну, опять же, играть в русскую рулетку. Есть люди, которые вообще никакой клинической картины не предоставляют, а потом их обследуя, выявляется, что контакт когда-то у них с этим вирусом был. То есть, условно, мы действуем по правилу 1101. На 1000 инфицированных у 100 человек будет лихорадочный синдром, у одного будет, собственно, энцефалит. Так вот, ради этого одного тысячного нам приходится предпринимать профилактические меры, и это очень важно, это прививки. Давайте вернемся все же к самому эффективному средству предотвращения не клещевых всех инфекций. Боррелии прививкам им все равно. Нет прививки от боррелиоза, к сожалению, еще пока. А вот энцефалит клещевой очень эффективно предотвращается вакциной, которую в свое время разработали еще в 60-е и 70-е в Институте вирусных энцефалитов и полиомиелита, Институт Чумакова. Вакцина была, собственно, используема еще с 60-х, 70-х, она отлично себя зарекомендовала, и вот в последние десятилетия обновили эту вакцину, и она ничем не уступает западным, кстати, аналогам, которые на данный момент, например, в России практически отсутствуют. Я называть вакцины не буду, потому что, собственно, они едины, они созданы из убитых вирусных частиц и абсолютно безвредны, никакой болезни не вызывают. Как правило, культивируются на куриных эмбрионах, поэтому людям противопоказаны могут быть тяжелыми аллергиями на белок куриного яйца. А всем остальным, даже иммунодефицитным, даже хроникам, эти вакцины абсолютно безвредны. Но очень важным является схема. Вот это часто упускаются, ко мне прибегают, скажем так, перед сезоном, перед выездом в Карелию ту же самую, буквально за неделю билеты взяты, люди отправляются, и кто-то им говорит, сделайте прививку от клеща. Ну, мы разъясняем, что это прививка только от вирусного энцефалита, который клещ переносит, но схема подразумевает именно отсроченный эффект. Что это такое? Есть два варианта введения вакцин. Первый – это экстренная схема, когда между двумя введениями вакцин всего 2 недели. Дело в том, что вакцина начинает эффективно работать только через 2 недели после второй дозы. И поэтому даже по самой ускоренной схеме иммунитет первичный от энцефалита клещевого формируется у человека, если он успел за 2 недели сделать 2 прививки, еще подождать 2 недели до формирования иммунитета.
Месяц, конечно, фактически месяц. Фактически
минимум месяц, да. А плановая схема включает в себя 2 прививки с интервалом хотя бы 1 месяц, хотя бы. А лучше 3 и даже 5 месяцев. Поэтому многие уже такие прожженные, знающие, приходят на прививку осенью, на первую прививку, чтобы весной следующего года сделать вторую дозу, Ну, последующая схема такая. Через год делаем третью прививку, и каждые 3 года достаточно одной дозы вакцины, чтобы этот иммунитет постоянно поддерживать и не бояться, что человек, и тем более ребенок, может заболеть вирусным энцефалитом. Ну, кстати, эти прививки могут быть введены детям даже с 1 года жизни, даже таким маленьким. Просто у них доза вакцины до 16 лет будет половиной от взрослой дозы.
Нас сейчас слушают люди и вот задаются вопросом, от боррелиоза прививки нету, но жителям центра России надо самим обращаться на сайты Роспотребнадзора, смотреть, что да, мы находимся вот в этой зоне, которая, условно говоря, на карте выделена красным цветом, и надо прививаться. Либо как поступать? Это обязательно для Дальнего Востока, это обязательно для Урала, или это обязательно для Москвы? Как людям действовать?
Да, по поводу клещевого энцефалита, как правило, местный департамент, ну, даже Московской области, он обычно выпускает какие-то информационные листы, развешивает в поликлиниках, можно спросить своего лечащего терапевта или педиатра, они обычно в курсе. Если человек сам хочет держать руку на пульсе событий, да, Google вам, как говорится, или Яндекс в помощь, все в открытом доступе, все списки и областей, все написано по поводу энцефалита. А по поводу боррелиоза, как я уже сказал, любой клещ потенциально носитель боррелиоза, анаплазмоза и эрлихиоза, которые нужно, собственно, предотвращать постконтактной химиопрофилактикой, то есть приемом антибиотиков под контролем врача. То есть обязательно необходимо, как мы уже с вами говорили, иметь под рукой контакт того врача, которому вы доверяете и можете, соответственно, у него проконсультироваться.
Иван Вячеславович, защититься можно?
Конечно, естественной защиты не существует. Конечно, инфекции у разных людей протекают по-разному. Однако мы с вами и про коронавирус говорили, и про корь, и про грипп, и сейчас говорим про боррелию, что заранее невозможно сказать, у кого как конкретная инфекция будет протекать. Поэтому нужно относиться с уважением к тем инфекционным агентам, которые существуют гораздо больше, чем существует все человечество вместе взятое.
Самый простой алгоритм действий.
Звонить своему врачу и обсуждать, как действовать.
Ребенок оказывается на даче. Обязательно осмотр, как можно чаще. Осматривать маленького ребенка после каждого похода в лес или постоянно? Вот как? Чтобы дети, родители понимали.
Постоянно. Он купается каждый день. Вы полностью осматриваете его и ищете. Если это участок, и у вас высокая трава, скосите траву, все очень просто. Если у вас участок и рядом высокая трава, можно проводить акарицидные мероприятия, то есть опрыскивать, грубо говоря. Ну и, конечно, в первую очередь, это использование противоклещевых спреев, различных средств по обработке как кожи, они нормально переносятся, в том числе детьми, и специальные средства, более концентрированные, для обработки помещений. Они все доступны, недорогие и, в общем-то, очень высокоэффективны.
Это Российский радиоуниверситет. Дмитрий Кононыхин, врач, детский инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент РНИМО имени Пирогова Иван Вячеславович Коновалов. Мы говорим о клещевых инфекциях, и получается, что нам всем надо, взрослым, гораздо более внимательно относиться к здоровью наших детей. Не болейте, будьте счастливы. Всего самого наилучшего. С Иваном Вячеславовичем мы продолжим наш цикл современной педиатрии. До свидания.
Будьте здоровы. До свидания.
Радио России.